нападение на еврейскую религиозную школу в Иерусалиме и ситуация на палестинских территориях, дело российского торговца оружием, арестованного в Таиланде, 50-летие британского викторианского общества. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор европейской прессы и наши постоянные рубрики. Начнем с главной российской темы сегодняшнего дня, хотя она имеет прямое отношение и к международным делам. Речь пойдет о деле российского предпринимателя Виктора Бута, который был арестован в Таиланде. Сегодня стало известно, что, возможно, Виктор Бут предстанет перед судом этой страны, прежде чем будет рассмотрен вопрос или запрос о его экстрадиции. Так заявила полиция Бангкока. Напомню, Виктора Бута обвиняют в том, что он является одним из крупнейших нелегальных торговцев оружием в мире. Рассказывает мой коллега Мумин Шакиров.
В борьбу за право судить предпринимателя Виктора Бута сразу вступили три государства. США намерены добиться экстрадиции Бута, которого Вашингтон подозревает в нелегальной поставке оружия в Африку и Колумбию. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Дин Бойд. По данным федерального прокурора по Южному округу Нью-Йорка Майкла Гарсия, исполняющего обязанности руководителя Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков Мишеля Гарсия, Виктору Буту заочно выдвинули обвинения, согласно которым бизнесмен планировал поставку переносных ракетно-зенитных комплексов класса ПЗРК «Земля-воздух» боевикам революционных вооруженных сил Колумбии. В свою очередь, власти Таиланда, где был задержан гражданин России Виктор Бут, должны проверить, не поставлял ли предприниматель оружие местным боевикам. Представители тайской полиции утверждают, что бизнесмен Бут планировал обсудить в Таиланде ряд соглашений о поставках оружия. В связи с этим российский бизнесмен будет вначале привлечен к суду в Таиланде и лишь затем может быть экстрадирован на родину или в США, где против него выдвинут ряд обвинений, заявил агентству AP. Генерал-лейтенант полиции Адисорн Нонзи. А Москва добивается экстрадиции своего гражданина, считает адвокат предпринимателя Виктор Буробин, так как никакая другая страна судить российского гражданина не может. С точки зрения права, российский гражданин арестован обманным путем на чужой территории по американскому запросу спецслужбами. А это неприемлемо, заявил защитник Буробин в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Даже если предположить, что он участвовал в доставке оружия или еще чего-то в третьи страны, судить российского гражданина может только российский суд, отметил адвокат. Известный юрист Владимир Сергеев, он в свое время защищал предпринимателя Анатолия Быкова из Красноярска и жителя Северной Осетии Виталия Калоева, который отсидел в швейцарской тюрьме за убийство диспетчера, исходя из профессионального опыта, считает, что процедура экстрадиции из одной страны в другую потенциального преступника обычно занимает много месяцев.
Совершенно однозначно, потому что окончательное решение, я думаю, будет приниматься не раньше, чем через полгода с момента, условно говоря, сегодняшнего дня. Российская сторона на самом деле сделала все, что уже сделала, да, и я думаю, что адвокаты будут сейчас обжаловать вот это требование об экстрадиции в судебном порядке, а сама процедура судебного обжалования займет несколько месяцев. И окончательное решение будет приниматься Министерством юстиции. Как правило, в большинстве стран происходит именно так.
Имеет ли значение в данной ситуации влияние и авторитет страны, которая будет настаивать на экстрадиции на родину предпринимателя Виктора Бутова?
Думаю, что да, безусловно, это влияет и имеет значение. Во всяком случае, один из моих клиентов, небезызвестный господин Быков, в ту пору владелец и сособственник и писатель Совета директоров Красноярского алюминиевого завода, которого экстрадировали из Венгрии, собственно говоря, оказался в такой ситуации, когда Россия требовала его выдачи, и Венгрия выдала, и по моим сведениям, по причине того, что Россия чуть ли не в ультимативной форме, скажем так, заявила о прекращении подачи газа на территорию этой республики. Это победа российской прокуратуры, которая настояла и требования которой были удовлетворены. Сегодня, по прошествии времени уже можно говорить о том, что да, все обвинения против Быкова не рассыпались, но на тот период времени это было действительно такое достаточно серьезное решение. Во всяком случае, генеральный прокурор Российской Федерации на тот период, это 99-й год, дал гарантию, что в отношении Быкова не будет применена смертная казнь. А вы сами понимаете, что это нонсенс. Никто не может гарантировать в России, даже президент может помиловать. Никто не может предрешать решение суда российского А вот прокурор Российской Федерации в 1999 году прогарантировал венгерскому министерству юстиции о том, что в отношении Быкова не будет применена смертная казнь. Хотя статья, по которой требовали его экстрадиции, она предусматривала смертную казнь в качестве одной из мер ответственности.
Но вот вы знаете, есть еще одна юридическая такая загвоздка. Дело в том, что между Россией и Таиландом нет международных договоренностей по поводу экстрадиции людей, подозреваемых в совершении преступлений. Вот в данном случае как будет решаться проблема, если нет таких договоренностей между двумя странами?
Если нет соглашения об оказании правовой помощи, нет двухсторонних каких-то договоров, нет конвенции, которая ратифицировала бы со своей стороны Таиланд и Россию, то здесь вопрос как бы доброй воли. Посчитают возможным, передадут, а вот императивно требовать и ссылаться на какую-то норму конвенции, понятно, в данном случае уже нет возможности.
Это был адвокат Владимир Сергеев. Информации о предпринимателе Викторе Буте пока немного. Известно, что к нему нет никаких претензий со стороны российских правоохранительных органов. А вот в 2006 году президент США Джордж Буш принял решение о замораживании активов ряда политических деятелей и предпринимателей, несущих, по мнению Белого дома, ответственность за непрекращающиеся вооруженные конфликты в Демократической Республике Конго. Среди них был российский предприниматель Виктор Бут. Так кто же все-таки Виктор Бут? Вот как характеризует этого предпринимателя известный писатель и журналист Юлия Латынина.
Человек, который торговал оружием, очень крупный торговец оружием. Одни говорят, выходец из КГБ, другие просто русский. Торговал он оружием в основном русским, сначала из западной группы войск, потом просто российское оружие. Судя по тому, что он совершенно спокойно находился в России в 2002 году и давал интервью, и не было к нему никаких претензий в самый разгар укрепления вертикали власти. Значит, он торговал оружием как минимум в санкции тех людей, которые у нас строят вертикаль власти. Не было у них к нему претензий. Поэтому, конечно, требования об экстрадиции его в Россию выглядят довольно странно, подвигаемые адвокатом, потому что это означает, что его отвезут к подельникам, и вряд ли какая-нибудь юстиция в мире пойдет на такой шаг.
На ваш взгляд, каковы шансы, что Таиланд экстрадирует под давлением российской прокуратуры, допустим, да?
Россию нулевые. Я не думаю, что господина Бута когда-либо экстрадируют в Россию.
Торговал ли оружием Виктор Бут, предстоит выяснить правоохранительным органам Таиланда и США. По словам его адвокатов, предприниматель Бут позиционирует себя как крупный авиаперевозчик. Торговать оружием в России и за ее пределами может заниматься исключительно государство, считает военный обозреватель Александр Гольц.
Этим занимается государственная корпорация «Рособоронэкспорт». Как предприниматель, торгующим оружием, он не может существовать, этот Бут. Очевидно, он торговал каким-то другим оружием, или должен был торговать каким-то другим оружием. Стало быть, его российскость заключается только в том, что он гражданин России.
В 2005 году ООН выступила с призывом ко всем странам заморозить имущество двух партнеров российского бизнесмена Виктора Бута, который обвиняется в торговле оружием и находится в международном розыске, пишет сетевое издание newsru.com. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин и на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Абхазия просит международное сообщество признать независимость самопровозглашенной республики от Грузии. МИД Грузии, в свою очередь, выступил с резким заявлением по поводу отмены Москвой ограничений на связи с Абхазией. Лидеру петербургского отделения партии «Яблоко» Максиму Резнику предъявлено обвинение в оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. И еще одна новость международная. Израильские военные застрелили сегодня на севере сектора Газа палестинского боевика, а в самом Израиле приняты чрезвычайные меры безопасности после вчерашнего нападения на религиозную школу в Иерусалиме, в ходе которого были убиты 8 слушателей этой школы. Мы поговорим на тему новой вспышки насилия на Ближнем Востоке и в этом части нашей программы буквально через несколько минут, а подробнее в итоговом выпуске программы «Время свободы», который сегодня ведет мой коллега Андрей Шароградский в эфире нашего радио в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите. А мы возвращаемся к теме, которую только что обсуждали, и был репортаж и материал моего коллеги Мумина Шакирова. Итак, арестованный в Таиланде российский предприниматель Виктор Бут, возможно, предстанет перед судом именно таиландским, прежде чем будет рассмотрен вопрос о его экстрадиции. Так заявляет полиция Бангкока. Адвокаты Бута требуют его экстрадиции в Россию. Дело громкое, международное. Говорят, что Бут поставлял оружие чуть ли не самому Усаме Бен Ладену. Вот что пишут об этом европейские газеты. Об этом мы сейчас поговорим с моим коллегой Иваном Толстым, который находится рядом со мной в студии. Иван, добрый день.
Что добрый пишут? День. Я взял материал с сайта русской службы BBC, где корреспондент, находящийся постоянно в Нью-Йорке, Владимир Козловский, в материале «Как американские агенты заманили Бута в Таиланд», пишет. В четверг днем в Федеральной прокуратуре Южного округа Нью-Йорка состоялась короткая пресс-конференция, на которой репортеров знакомили с сутью обвинений, предъявляемых в США россиянину Виктору Буту. Как уже сообщалось, 41-летний Бут арестован в среду в Бангкоке, куда его заманили тайные агенты Американского управления по борьбе с наркотиками, УБН. И он ожидает экстрадиции в Соединенные Штаты, но мы видим, что вопрос пока спорный. И в Америке его планируют поместить, если экстрадиция будет осуществлена, в тюрьму Metropolitan Correctional Center в южной части Манхэттена. Вместе с ним к суду привлечен, как уже сообщалось, Андрей Смулян, который, насколько известно, пока находится в розыске. Прокуратура придала гласности 14-страничной ходатайство о выдаче ордеров на их арест, вышедшее из-под пера следователя Роберта Закариасевича. Из этого документа следует, что Бута и Смуляна обвиняют в преступном сговоре с целью продажи портативных зенитно-ракетных комплексов «Игла» и другого оружия левой колумбийской группировки «ФАРК». Но мы знаем, что предъявляются и другие обвинения. Во всяком случае, американский суд волновало именно это. И вот почему. По словам Закариасевича, «ФАРК» является самым крупным поставщиком кокаина в мире. Вашингтон оказывает Колумбии, продолжает Владимир Козловский, военную помощь на сотни миллионов долларов, поставляя ей, в частности, военные вертолеты, для уничтожения которых якобы и предназначалось то самое оружие, которое упоминается сейчас в документах по делу Бута и Смуляна. Виктора Бута пытались выманить из России, напоминает Козловский, в течение нескольких лет. Вот, например, в ноябре прошлого года американский агент, зашифрованный в деле под номером CS1, назначил Смуляну встречу в Кюрасао, обещав познакомить его с людьми, которые желают приобрести у Бута оружие. «Нашего человека объявили через ООН персоной нон грата по всему миру», писал Смулян осведомителю по электронной почте, имея в виду Бута. Ну, электронная почта была перехвачена агентами. «Все авуары», продолжал он, «и наличка заморожены. Всего на 6 миллиардов долларов США. И, конечно, никуда нельзя ездить, кроме своей территории. Он включен в черный список США». Конец имейла. Он предупреждал, что разговоры Бута прослушиваются, почта перехватывается, просил не пользоваться обычными средствами связи. В деле также участвовали и агент CS2, и агент CS3, и в результате они выманили Бута в Бангкок, где и произошло все то, о чем сообщают сейчас корреспонденты.
Тут любопытный разворот, связанный с Колумбией. Как известно, Колумбия с одной стороны, Венесуэла и Эквадор с другой находятся на грани войны как раз из-за этой левой группировки ФАРК, которая, как считают американцы, является главным поставщиком кокаина в мире. Мы подробнее будем говорить об этом минут через 20, а сейчас вернемся к европейской прессе. А какие, собственно, европейские темы?
Мы говорим «нет чеченцам». Так обозначена, названа корреспонденция Кристофа Болтанского в «Нувель Обсерватор» французской. Поначалу, приоткрыв дверь чеченским беженцам, Франция ее вновь захлопнула. Философ Андре Глюксман, адвокат Элен Гакон и целый ряд других общественных деятелей, юристов и наблюдателей обвиняют французское правительство в лицемерии. «Москва не хочет, чтобы чеченцы уезжали. Участие в этой блокаде не делает чести Франции», заявляет Глюксман, с воодушевлением поддерживавший президента Николя Саркози год назад, когда французский президент, тогда еще кандидат, произнес: 250 тысяч убитых в Чечне – это не пустяк. Саркози тогда признал исключительность чеченского случая и добился особого статуса чеченских беженцев, как беженцев не от голода, а от войны. Однако по условиям положения Европейского Союза, которое называется «Дублин-2», кандидат на получение убежища должен подавать документы в первой стране после пересечения границы. Этот принцип создает трудности на пути в Европу для кандидатов на получение убежища. Чеченцы, прибывающие во Францию, чаще всего попадают в Европейский Союз через Польшу или Словакию, и они могут быть дублинизированы или отправлены обратно в эти пограничные страны. И вот после того, как вышло распоряжение министра интеграции, иммиграции и национальной идентичности Франции Бриса Ортефе о том, что для чеченцев будет сделано исключение, многие пошли на такую хитрость, как покупка билетов в Рабат или в Стамбул через Париж. И многие люди, около 1200 человек, стали оставаться во французском аэропорту. Это и вызвало кризис. Франция теперь говорит «нет» чеченским беженцам.
Спасибо, Иван. Обзор свежих европейских газет, и не только газет, сайтов, подготовил мой коллега Иван Толстой. Мы возвращаемся к ближневосточной теме. В Израиле полиция приведена в состояние повышенной готовности после вчерашнего нападения на еврейскую школу в Иерусалиме, в результате которого погибли 8 студентов, около 10 ранены. Теракт первый с января 2004 года, когда 19 человек стали жертвами взрыва бомбы в автобусе в Иерусалиме. Рассказывает наш корреспондент на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
Около 8 вечера в Иерусалимской религиозной школе Мерказ Араф раздались выстрелы. По информации израильской полиции, теракт совершил один человек, личность которого уточняется. По предварительным данным, это был израильский гражданин, житель арабской деревни, расположенной вблизи Иерусалима. Он был одет как религиозный иудей и нес в руках большую коробку. Он достал автомат из коробки и открыл огонь по людям, находящимся в библиотеке. Точно мы знаем лишь то, что есть 8 убитых и труп самого террориста, сообщил журналистам начальник полиции Иерусалимского округа Аарон Франко. Ранее другие источники сообщали о 2 и даже 3 террористах.
Есть распоряжение о повышении готовности всех подразделений полиции. Проверяются все возможные варианты. В том числе и то, что есть еще пособник или дополнительный террорист, который еще не найден.
Пояснил пресс-секретарь полиции Алекс Кагальский. Представители израильской скорой помощи подтвердили, что найдены тела 8 убитых. По их словам, 4 раненых были госпитализированы в тяжелом состоянии. По словам очевидцев, террорист был застрелен учениками Ешивы. На нем был надет специальный жилет для запасных магазинов к автомату, очень похожий на пояс смертника, начиненный взрывчаткой. Поэтому после первого ранения его добили несколькими выстрелами из опасений, что он приведет в действие взрывное устройство. Ливанский телеканал «Аль-Манар», подконтрольный шиитской радикальной группировке «Хезболлах», сообщил, что ответственность за теракт взяла на себя маргинальная группировка «Бригада освободителей Галилеи», действующая на севере Израиля. Израильский комментатор отмечает, что в прошлом эта группировка уже заявляла об ответственности за теракты, к которым не имела никакого отношения. В секторе Газа радикальная группировка «Хамас», контролирующая эту территорию, приветствовала убийство 8 израильтян. По улицам Газы прошли толпы ликующих подростков. Прохожим раздавали сладости и цветы. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас осудил теракт в Иерусалиме как препятствие на пути мирного процесса. Сразу после теракта Совет раввинов Еша выступил с заявлением, в котором возложил ответственность за происшедшее на правительство страны, обвинив его в бездействии в отношении террористов. Даже после этого убийства правительство Израиля не прекратит поставки электроэнергии в сектор Газа и продолжит переговоры с Махмудом Аббасом, отрицающим Холокост, говорится в заявлении Совета. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Продолжим ближневосточную тему. Последние 2 недели здесь и наблюдается обострение. Помимо вчерашнего нападения на еврейскую религиозную школу, можно вспомнить ракетные обстрелы израильской территории сектора Газа и ответную операцию Израиля, в ходе которой погибли более 100 палестинцев, среди которых мирные жители. О последнем обострении ситуации на палестинских территориях и в Израиле мой коллега Андрей Шароградский побеседовал с московским востоковедом профессором Ириной Звигельской.
Несмотря на вчерашнее убийство в центре Иерусалима, представители израильского правительства заявляют, что переговоры с палестинским лидером Махмудом Аббасом будут продолжены. Как вы считаете, действительно вот это вчерашнее преступление не остановит мирный процесс?
Я полагаю, что израильтяне будут, с одной стороны, действительно стремиться сохранить процесс переговоров, который был начат в Анаполисе. Но, с другой стороны, я вовсе не исключаю, что будет какой-то ответный удар по Газе, по Хамасу прежде всего. Хотя, как известно, ответственность за этот теракт взяли на себя другие люди. Но это не важно. Вот под тем предлогом, что продолжается терроризм, идущий из Газы, я не исключаю, что израильтяне могут нанести ответный удар. И в этом случае возникнет вопрос уже, сможет ли Абу Мазен продолжать мирный процесс.
Не могли бы вы оценить положение Махмуда Аббаса, который сейчас осудил нападение в Иерусалиме? При этом мы знаем, что палестинская автономия разделена. Насколько слабы или крепки его позиции сейчас, по вашей оценке?
По моему мнению, ситуация у Абу Мазена, у Махмуда Аббаса, крайне сложная. Это объясняется следующими причинами. Дело не только в том, что есть явное разделение идеологическое, территориальное на Газу, управляемую Хамасом, и на Западный берег. Но мне представляется, что вопрос для него стоит еще и в том, что он, как президент, отвечает за судьбу всего палестинского народа. Но реально получается так, что он ведет с Израилем переговоры о том, что будет на Западном берегу. Потому что он не может обещать, что какие-то серьезные реформы могут быть проведены в Газе, коль скоро он не имеет там сейчас поддержки, ну и реально там сидят совершенно другие люди. В этой ситуации ему крайне сложно, собственно, выступать от лица всего палестинского народа, хотя на самом деле так оно и есть. И второй момент, не менее важный. Если Израиль решит нанести ответный удар, что весьма вероятно, то ему будет еще труднее сохранять этот мирный процесс, потому что как бы он ни относился к террористам, удар по Газе, в результате которого могут быть и невинные жертвы, это страшная вещь, которую он поддержать никак не может.
То есть вы считаете, что если такой удар будет нанесен, то уже Махмуд Аббас объявит о одностороннем прекращении мирных переговоров?
Я думаю, что ему во всяком случае будет крайне сложно поддерживать мирный процесс, и все зависит от масштабов удара. Если это действительно будет масштабный удар, и если действительно там будут жертвы, то ему будет крайне сложно этот мирный процесс сохранять. Но при этом парадокс ситуации заключается в том, что Махмуд Аббас заинтересован в ослаблении Хамаса. И таким образом, если Израилю удастся его ослабить, что, в общем, весьма проблематично, то в конечном итоге это будет играть в ворота Махмуда Аббаса.
Совет Безопасности ООН вчера так и не смог принять резолюцию в связи с терактом в Иерусалиме. Как вы считаете, другие страны могут оказать реальное влияние на ситуацию, которая сейчас складывается на Ближнем Востоке?
Тот возобновленный мирный процесс, который сейчас идет пока, это процесс, который был инициирован внешними силами. И хотя, так сказать, это задача и заслуга квартета, но, в принципе, надо признать, что Соединенные Штаты, безусловно, играют основную роль. Так что этот процесс вообще был инициирован внешними силами, и вопрос заключается в том, насколько внешние силы будут в состоянии его поддержать в условиях, когда происходят вот такие страшные вещи, дестабилизирующиеся ситуации.
Мнение московского востоковеда Ирины Звигельской с ней беседовал мой коллега Андрей Шароградский. В Москве 16:30. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Прежде чем мы перейдем к сводке новостей часа, небольшое объявление. Сегодня в 7 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире программа «Время гостей». В гостях у моего коллеги Виталия Портникова, советник посольства Сербии в России Елица Курьяк и политолог Сергей Романенко. Речь пойдет о ситуации в Косове. Ну, а сейчас, как я уже говорил, сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Абхазия просит международное сообщество признать независимость самопровозглашенной республики от Грузии. Соответствующее обращение принято на внеочередном заседании абхазского парламента и адресовано ООН, Евросоюзу, ОБСЕ и всем государствам мира. МИД Грузии выступил с резким заявлением по поводу отмены Москвой ограничений на связи с Абхазией. В обнародованном сегодня документе решение России названо поощрением сепаратизма и посягательством на суверенитет и территориальную целостность Грузии. Лидеру петербургского отделения партии «Яблоко» Максиму Резнику предъявлено обвинение в оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти. В Азербайджане оппозиционный журналист Ганимат Захид приговорен к 4 годам лишения свободы. Суд в Баку признал его виновным в хулиганстве и нанесении ущерба здоровью человека. Коллеги журналисты и правозащитники считают, что дело Захида сфабриковано. Центр избирком России объявит сегодня окончательные итоги президентских выборов. По предварительным данным, в ходе голосования 2 марта Дмитрий Медведев получил поддержку более 70% избирателей, значительно опередив 3 других кандидатов. Израильские военные застрелили сегодня на севере сектора Газа палестинского боевика. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. А также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». А мы продолжим разговор о новостях. О последних культурных событиях расскажет мой коллега Игорь Померанцев.
Китайские власти заявили, что они прибегнут к строгим ограничениям по отношению к зарубежным артистам после того, как исландская певица Бьорк во время концерта в Шанхае спела песню, призывающую предоставить независимость Тибету. Песня называется «Провозгласи независимость». Первоначально она была написана в поддержку Гренландии и Фарерских островов, входящих в состав Дании. Исполняя эту песню в Шанхае, Бьорк несколько раз выкрикнула «Тибет». В заявлении китайских властей говорится, что некоторые артисты превращают коммерческие шоу в политические акции, что не только противоречит китайским законам, но и оскорбляет чувства аудитории. Китай присоединил Тибет к своей территории в 1951 году. Недостроенный нацистами в Нюрнберге зал съездов реставрирован и станет концертным залом. Нацисты задумывали зал съездов в виде римского Колизея в расчете на аудиторию 50 тысяч человек. Часть этого сооружения была восстановлена в 2000 году. В нем работает музей, где собраны документы, свидетельствующие о преступлениях немецких национал-социалистов. В пятницу в новом концертном зале вместе с городским симфоническим оркестром выступает израильский кларнетист Гиора Фейдман, выдающийся исполнитель еврейских мелодий. Жители Уэльса, одной из 4 главных административно-политических частей Великобритании, наряду с Англией, Шотландией и Северной Ирландией, смогут обращаться в Европейский Союз с письмами на валлийском языке. Такое решение приняло британское правительство, включив по просьбе Уэльса валлийский язык в число официальных наряду с английским. Примером для этого решения послужила Испания, которая помимо испанского представлена в Европейском Союзе каталонским, галисийским и баскским языками. У них статус так называемых полуофициальных языков. В Киеве вручены международные литературные премии имени Юрия Долгорукова. Они учреждены одноименным Московским фондом поддержки соотечественников при участии посольства России в Киеве и киевского литературного журнала «Радуга» для украинских авторов, пишущих на русском языке. Среди лауреатов нынешнего года прозаик Инна Лисовая, автор десятка романов и повестей о жизни украинских евреев второй половины XX века. Инна Лисовая неоднократно выступала в радиожурнале «Поверх барьеров. Радио Свобода». Жюри отметило премией $2500 ее книгу «Пасьянс. 4 дамы». В числе лауреатов также поэты Владимир Спектор и Сергей Шелковый. 8-летний бразильский вундеркинд Жоао Портелиньо де Оливейра из Сан-Паула успешно сдал университетские экзамены на юридический факультет, однако его не смогут зачислить в университет, поскольку он не закончил среднюю школу. Бразильская ассоциация юристов заявила, что это показатель низких стандартов высшего образования.
Игорь Померанцев, новости культуры. Мы продолжим разговор о новостях после небольшого объявления.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Итак, еще одна новость. Жильцы одного из домов в центре Москвы обратились к депутатам Государственной Думы с просьбой помочь им отстоять свои права. Некая инвестиционная фирма «Скутум» с согласия столичных властей пытается выселить людей из квартир, которые являются их собственностью. Правительство Москвы подписало с коммерческой структурой инвестиционный контракт с формулировкой «Дом не соответствует современным нормам жилья и требует реконструкции». А вот эта реконструкция поручена «Скутуму» и Фонду имущества профсоюзов Москвы. Теперь жильцов через суд выселяют из дома. На первом заседании Тверского суда жители заявили протест и высказали намерение принять участие в реконструкции здания. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Типичная сталинка в самом центре Москвы с виду мало чем отличается от рядом стоящих домов. Ирина Павленко купила в этом доме квартиру и вот уже 7 лет живет в ней с двумя детьми. Инвестиционный контракт, который правительство Москвы заключило с коммерческой фирмой «Скутум», поверг Ирину в шок.
Правительство Москвы распорядилось моей собственностью и собственностью моих детей, не оповестив меня об этом, не согласовав со мной никакие вопросы. Ко мне никто не приходил. Я узнала это от мужа, который мне сказал, что нас будут выселять, существует инвестиционный контракт на площади. Я не видела инвесторов ни разу. Я сама вела реконструкцию этого дома, делала ремонт крыши и прочие вещи. Поставила здесь охрану, потому что я опасаюсь за то, что могут произойти поджоги, захваты. В общем, это отработанные процедуры, которые существуют в центральном округе.
Перепуганные перспективой остаться без квартир, жильцы выяснили, что подобная участь ожидает еще несколько домов, расположенных в Старопименовском переулке. И хотя, как говорит Ирина, с ней никто из инвесторов не общался, от адвокатов, представляющих фирму в суде, она слышала, что людям готовы предложить далеко не равноценное жилье. И даже не в районе Садового кольца. Между тем, два этажа дома уже заселены гастарбайтерами, которые, по предположению жильцов, и будут заниматься реконструкцией здания, говорит Ирина Павленко.
Я хотела остаться бы в этом доме. Я готова участвовать в инвестиционном контракте. Об этом не раз писали в префектуру, но правительство Москвы не слышит это, их это не устраивает. Они договорены с каким-то ООО «Скутум» и решают все вопросы с ними. Обращалась неоднократно в префектуру, но ответа на поставленные мои просьбы не было. У нас зарегистрировано ТСЖ, и мы хотели своими силами отреконструировать этот дом. Ответа не последовало. Более того, у нас сейчас идут суды. Я отстаиваю свои интересы в суде. У меня здесь собственность, я отсюда не уйду.
Адвокат Ирины Владимир Хомяков заявляет.
Правительство Москвы имеет право распоряжаться только государственным жилищным фондом или нежилым фондом. И это по положению у него закреплено. И не имеет права распоряжаться частным жилищным фондом, который прошел государственную регистрацию. Здесь же он распорядился частными квартирами, принадлежащими москвичам, и передал их какому-то ООО.
Жильцы дома подали встречный иск о признании инвестиционного контракта незаконным. Ольга Вахоничева для Радио Свобода, Москва.
Перейдем к международным темам. Кризис в отношениях между Колумбией, Эквадором и Венесуэлой может спровоцировать вооруженный конфликт в Латинской Америке. Напомню, Венесуэла разорвала дипломатические отношения с Колумбией и перебросила войска на границу. Эквадор сделал то же самое. Кризис в отношениях этих стран возник, напомню, после того, как колумбийский спецназ разгромил на территории Эквадора лагерь марксистской группировки, называющей себя Вооруженные революционные силы Колумбии, сокращенно по-испански ФАРК. В ходе операции, как считают, как утверждают колумбийские власти, были захвачены документы, подтверждающие причастность Венесуэлы и Эквадора к финансированию боевиков. Этой теме посвящен очередной выпуск рубрики «Политика онлайн». Ее сегодня подготовил Александр Гостев.
В связи с началом в Латинской Америке военных приготовлений, российский сайт «Лента.ру» решил сравнить вооруженные силы конфликтующих сторон. Обозреватель Сергей Коленик в материале под заголовком «Южноамериканский дебют» приводит весьма интересные данные. Мы для краткости назовем основные цифры. Итак, первая армия – Венесуэла.
Наиболее боеспособными вооруженными силами среди трех латиноамериканских государств располагает Венесуэла. Общая численность регулярных войск составляет более 82 тысяч человек. Основным видом вооруженных сил Венесуэлы являются сухопутные войска численностью 34 тысячи человек, включая 27 тысяч военнослужащих срочной службы. На вооружении сухопутных войск Венесуэлы состоит следующая техника. 81 французский танк АМХ-30, 109 9 легких танков, 431 разведывательная машина, 71 бронетранспортер, 347 артиллерийских систем различных типов, 12 военно-транспортных самолетов, 56 вертолетов. Военно-воздушные силы Венесуэлы насчитывают 7 тысяч человек, на вооружении которых состоят французские самолеты «Мираж», американские F-15, F-16 и российские Су-30. На данный момент Венесуэла получила 14 из 24 заказанных в России истребителей Су-30. Численность военно-морских сил Венесуэлы составляет 18 тысяч человек, в том числе 7 тысяч морских пехотинцев. На вооружении состоит 6 ракетных фрегатов, 2 подводные лодки, патрульные и десантные катера, а также вспомогательные суда. Национальная гвардия Венесуэлы насчитывает 23 тысячи человек и имеет на вооружении 44 бронетранспортера, 150 минометов, 23 военно-транспортных самолета и 26 вертолетов, а также 52 катера.
Армия вторая, Эквадор.
Численность вооруженных сил Эквадора составляет 56 500 человек. Сухопутные войска насчитывают 47 тысяч человек. На вооружении состоит более 30 старых советских танков Т-55, 24 легких французских танка АМХ-13, 114 разведывательных бронемашин, 113 бронетранспортеров, а также более 930 артиллерийских систем различных типов. Армейская авиация представлена 12 военно-транспортными самолетами, 20 вертолетами огневой поддержки и 16 военно-транспортными вертолетами. Военно-воздушные силы Эквадора насчитывают 4 тысячи человек. На вооружении состоит 53 боевых самолета устаревших образцов. Численность ВМС – 5500 человек, в том числе 1700 морских пехотинцев. На вооружении состоит 2 подводные лодки, 2 фрегата, 6 корветов, а также патрульные, десантные и вспомогательные корабли.
Армия третья, Колумбия.
Вооруженные силы Колумбии являются самыми крупными по численности среди трех конфликтующих государств – более 208 тысяч человек. Численность сухопутных войск составляет 178 тысяч человек, на их вооружении следующая техника. 135 бронированных разведывательных машин, 370 бронетранспортеров, в том числе 80 БТР-80 российского производства, более 730 артиллерийских систем различных типов, армейская авиация имеет на вооружении 2 американских самолета радиоэлектронной борьбы, а также 12 военно-транспортных самолетов и 99 военно-транспортных вертолетов, включая 18 российских Ми-17. ВВС Колумбии насчитывают более 8 тысяч военнослужащих, на вооружении 24 новейших истребителя. Численность ВМС составляет 22 тысячи человек. На вооружении состоят 4 подводные лодки, 4 корвета, 96 патрульных и 8 десантных кораблей.
Как пишет на сайте Лента.ру Сергей Коленик, анализ имеющихся у конфликтующих сторон сил и средств показывает, что армия Колумбии, имея более чем двукратное превосходство над венесуэльской армией, все же уступает ей в уровне оснащенности и боеспособности. Несомненным преимуществом Венесуэлы является наличие современной боевой авиации, в первую очередь российских истребителей. На венесуэльской стороне также преимущество по тяжелой бронетехнике, поскольку Колумбия вообще не располагает танками. Неудивительно, что президент Венесуэлы Уго Чавес распорядился направить на границу в первую очередь именно танковые батальоны. Что касается Эквадора, то его вооруженные силы значительно уступают колумбийским. Следует отметить, что в случае развязывания полномасштабных боевых действий на колумбийской границе в ситуацию могут вмешаться США. Мнение Майкла Раду, ведущего специалиста Американского института внешнеполитических исследований в Филадельфии.
Ситуация такова, что сейчас Колумбия ничего не предпринимает, не поддается на провокации, не объявляет мобилизацию и не двигает свои войска к границам Венесуэлы и Эквадора. Я не думаю, что Чавес готов к военным действиям и хочет помериться силами с Колумбией, потому что он может проиграть. Видимо, так же считают Куба и Бразилия, которые пытаются охладить пыл Чавеса. У Чавеса есть российские самолеты и танки, но Соединенные Штаты могут свести на нет превосходство Венесуэлы в воздухе, направив в район конфликта всего один авианосец. А в остальном Колумбия сама о себе позаботится.
Как отмечает на сайте Лента.ру обозреватель Сергей Коленик, при существующем балансе сил и прогнозах ни одна из сторон на самом деле не может быть заинтересована в начале реальной войны. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Абхазия просит международное сообщество признать независимость самопровозглашенной республики от Грузии. Лидеру петербургского отделения партии «Яблоко» Максиму Резнику предъявлено обвинение в оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти. В Азербайджане оппозиционный журналист Ганимат Захид приговорен к 4 годам лишения свободы. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ситуация на биржах, тенденции, новости экономического развития, интервью и курсы валют в панораме нашего обозревателя Ивана Трефилова.
Министерство экономического развития и торговли России в середине марта объявит второй конкурс по выбору компаний для управления средствами венчурных фондов, которые софинансируются из государственной венчурной компании. Первый такой конкурс был проведен в 2007 году. Российская венчурная компания была образована для софинансирования на стадии разработки новых технологических проектов, эффективность которых пока не представляется очевидной частным инвесторам. Объем внешней торговли России в январе увеличился почти на 52% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года – до 47,5 миллиардов долларов, сообщила Федеральная таможенная служба. Объемы импорта выросли на 39,5% до 13 миллиардов 700 миллионов долларов. Экспорт товаров из России составил 33 миллиарда 700 миллионов долларов, что на 57,7% больше, чем годом ранее. При этом более половины объема всех экспортных поставок пришлось на товары топливно-энергетического сектора. Таким образом, эта отрасль, как считают эксперты, по-прежнему остается основным источником доходов государства, говорит экономист Ирина Ясина.
Нельзя строить далеко идущие планы, основываясь на столь колеблющемся в своей цене товаре, как энергоресурс. Вот если мы на этих инновациях, инвестициях, институтах будем основывать свое благополучие, если они будут созданы, тогда мы можем говорить и о резервных валютах, и о чем угодно. Все возможности для этого у нас есть, только их надо включить, эти возможности. А когда мы основываем столько на цене на нефть и газ, это очень зыбкая почва. Сегодня есть, завтра нет. И ты никак на нее не можешь повлиять. Цена падает, и ты оказываешься у разбитого корыта.
Итальянская энергетическая компания Enel, на треть контролируемая государством, увеличила почти до 60% свою долю в уставном капитале компании ОГК-5, одного из 6 межрегиональных производителей электроэнергии в России, созданных в рамках реформы электроэнергетики. Она объединяет ряд тепловых электростанций в центральном регионе страны и на Урале. Первый пакет акций ОГК-5, 25%, Enel приобрела на аукционе в июне прошлого года, а в октябре увеличила его до 37%. Общая стоимость покупки превысила 2,6 миллиарда евро. Производство мяса в России в 2008 году должно быть увеличено примерно на 4%, до 9 миллионов тонн, а молока почти на 2,5%, до 33 миллионов тонн по сравнению с предыдущим годом. Такие темпы роста в отрасли предусмотрены государственной программой развития сельского хозяйства на 2008-2012 годы. Как считает министр сельского хозяйства Алексей Гордеев, это позволит снизить зависимость страны от импортного продовольствия.
Основной выход из ситуации это, во-первых, увеличить производство своих продуктов с тем, чтобы мы меньше зависели от импорта. Я могу назвать цифры, что на сегодня, к сожалению, по мясной группе мы зависим от импорта на 40%, по молочной группе на 25%.
Объем автомобильного рынка России в 2007 году увеличился на 57% и составил более 50 миллиардов долларов, говорится в ежегодном обзоре отрасли, подготовленном международной аудиторской компанией Ernst & Young. За год в стране было продано 2 миллиона 400 тысяч новых автомобилей, что больше показателя прошлого года на 35% в количественном выражении и на 60% в денежном. Сейчас российский рынок легковых автомобилей по объему продаж занимает 6-е место в мире и третья в Европе. К 2012 году, согласно прогнозу аудиторской компании, российский автомобильный рынок вырастет до 5 200 000 автомобилей. В результате Россия может стать крупнейшим в Европе рынком по продажам автомобилей, обогнав Германию и Италию. Причем, как отмечают эксперты, значительную часть автомобильного рынка России должны занять иномарки, собираемые сегодня на ее территории, говорит первый вице-премьер Сергей Иванов.
В перспективе, конечно, нам нужно думать уже о следующем шаге или финальном шаге, об организации полного производства, не сборки, а производства автомобилей у себя на территории. Причем название автомобиля или марка автомобиля, модель автомобиля принципиального значения не имеет. Важно двигатель, шасси, все основные узлы и агрегаты автомобиля.
Курс единой европейской валюты к американской впервые превысил уровень $1.54 за евро. Таким образом, с момента своего появления в 1999 году европейская валюта подорожала по отношению к доллару уже на 30%. На этом фоне курс американской валюты к российской на торгах также снизился до минимальных значений с 1999 года, почти до 23 рублей 80 копеек. О дальнейших перспективах доллара в России представитель Федеральной службы по финансовым рынкам Юрий Данилов.
В 2010 году два курса рубля, номинальный и по паритету покупательной способности, они сойдутся в районе там, 22 рублей. Вот та фундаментально обусловленная оценка российской валюты. К этой точке мы будем двигаться. Может быть, будем двигаться быстрее, может быть, будем двигаться медленнее, но вот пока цель у нас 22.
Курс доллара на сегодня 23 рубля 93 копейки. На праздники выходные 23,84. Евро сегодня стоит 36 рублей 62 копейки. Курс на следующие дни 36,69. На международных торгах за евро дают доллар 54 цента.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Великобритании. Здесь отмечается 50-летие одной из самых авторитетных и уважаемых общественных организаций – Викторианского общества, занимающегося охраной и уходом за архитектурными памятниками викторианской эпохи. Об истории и современной работе этого общества рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Послевоенный период, особенно в 50-е и 60-е годы, в британской архитектуре царил модернизм. Архитекторы увлекались небоскребами из стекла и бетона и авангардистской эстетикой. Старые здания викторианской эпохи считались архитектурными монстрами. Их безжалостно сносили, и на их месте воздвигали символы нового постиндустриального времени. В те времена викторианские здания называли старомодными, нефункциональными, снобистскими, которые не вписываются в эпоху космических полетов. Если их не сносили, то перестраивали в многоквартирные жилые комплексы, в них размещали рестораны, антикварные магазины и даже полицейские участки. Сейчас, однако, мода коренным образом изменилась, и англичане мечтают поселиться в традиционном здании, построенном в XIX веке. Как известно, королева Виктория правила с 1838 по 1901 год. Так называемая террасная архитектура викторианских зданий с их часто неоштукатуренными красного кирпича фасадами становится сейчас в Англии частью национального наследия и национальной традиции. Здания, построенные 150 лет назад, хорошо сохраняются и не выказывают признаков старения и разрушения, тогда как послевоенные новостройки ветшают и рушатся. Влияние на эту смену общественного настроения оказала деятельность викторианского общества. Оно было основано в 1958 году двумя знатоками и любителями викторианской архитектуры, поэтом сэром Джоном Бенджамином и архитектором Николаусом Певзнером, которые решили спасти викторианские здания от сноса и варварской реконструкции. Нынешний председатель викторианского общества, известный архитектор Колин Каннингем, в интервью «Радио Свобода» говорит о значении викторианской архитектуры.
First of all, there is a sense in which Прежде всего, существует общественная потребность в понимании собственной истории, что помогает понять, куда мы сейчас движемся. Собственно, это задача, стоящая перед любым обществом любой страны. Люди, живущие в городах, часто очень много теряют, обосновываясь в новостройках. Знакомое вообще помогает обрести уверенность и довольство. Единственные викторианские здания, подлежащие модернизации, это небольшие террасные строения, в которых нет элементарных удобств, ванн и современных туалетов. Все это, конечно, должно быть в них встроено. Мне известен один девелопер, который обустроил целую улицу, состоящую из зданий террасной архитектуры. Он обрушил в них все внутренние стены и перепланировал внутреннее пространство. Так что за старыми и хорошо знакомыми фасадами сейчас скрываются абсолютно современные жилища, в которые люди стремятся переселиться.
Можно ли сказать, что викторианская архитектура в какой-то степени отражает национальные английские ценности?
Думаю, что одно из ощущений, которое порождает викторианское здание, это чувство уверенности. Собственно, тогдашние архитекторы и работали с этим чувством. Это было время, когда в Британии делались огромные деньги, и эти деньги вкладывались в общественные и государственные здания. Возьмите, к примеру, наши городские ратуши. Mansion House, резиденция лорда мэра Сити, одно из самых величественных зданий XIX века в мире. Так что уверенность – это одна ценность. Эти здания также ассоциируются со щедростью, в свою очередь связанную с использованием дорогих и изысканных материалов. Это очень солидные и дорогие здания, и это одна из причин, по которой они так хорошо сохранились. Эти здания – часть Британской империи, но одновременно они также гордость и слава Британии. Конечно, они не единственный элемент нашего национального наследия, существуют и другие, но нельзя отрицать, что здания эти вносят красочный колорит и разнообразие в наши улицы, что не так-то легко отыскать в современных зданиях.
Говорил председатель викторианского общества Колин Каннингем. За 50 лет к викторианскому обществу, которое празднует сейчас золотой юбилей, присоединились сотни архитекторов и тысячи простых англичан, озабоченных судьбой британской архитектурной неоклассики и неоготики викторианской эпохи. За полстолетия обществу удалось спасти от разрушения сотни зданий. Последняя крупная битва, которую оно одержало, спасение здания лондонского железнодорожного вокзала Сент-Панкрас, построенного архитектором Джорджем Гилбертом Скоттом в 1865 году в неоготическом стиле. Символично, что в этом же стиле ложной готики построено и здание британского парламента. В своем юбилейном обращении викторианское общество назвало архитектуру XIX века частью британской коллективной памяти и призвало народ Британии спасти свое прошлое ради будущего. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
История Запада и Востока о, безусловно, достойном обществе защиты викторианской архитектуры завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Несколько российских политических тем, в частности, о росте ксенофобии и нападении на почве национальной ненависти в России, а также некоторые международные темы. В частности, поговорим о том, как папа Бенедикт XVI вел переговоры с мусульманскими лидерами о некоем будущем всемирном интересном форуме. Эти другие темы через минуту. Теперь уже слушайте нас.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Секретариат журналистов России отменил решение Чеченского
союза. Сотрудники британской службы спасения объявили забастовку, требуя повышения.
Двери в НАТО открыты. А кто войдет в эти двери, решают только члены союза.
Дмитрий Медведев заверил, что дом актера не тронут. Но вот сыны не там. Актеры решили напомнить о себе.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».